Вероника Дмитриевна Алташина, профессор кафедры истории зарубежных литератур, лекция 13 «Спор древних и новых». Последние десятилетия XVII века характеризовались нарастающим кризисом в политической и культурной жизни, переоценкой ценностей и разочарованием в прежних идеалах, что нашло отражение в споре древних и новых, начавшемся во Франции в конце 1680-х годов и захватившем другие страны к началу XVIII века. Предыстория конфликта относится к 50-м годам, когда возникают расхождения в оценке героической эпопеи, которая рассматривалась как образец высокой литературы по тематике и художественным средствам. В 1657 году незначительный поэт Демаре де Сен-Сорлен, автор национально-героической эпопеи «Хлодвиг», выступил с критикой Гомера и Вергилия, утверждая, что в основе героической эпопеи нового времени должны лежать не языческая мифология, а христианские сюжеты. Лучшим образцом такого жанра считалась поэма Жана Шаплена «Девственница», ставшая предметом насмешек Николя Буало, а веком спустя объектом пародии Вольтера, написавшего свою «Орлеанскую деву» в 1755 году. Сторонники новой христианской эпопеи считали главным морально-дидактические задачи этого жанра, которым не могли отвечать поэмы на античные темы. Эту позицию Николя Буало критикует в третьей песне своего поэтического искусства. Постепенно спор принимает более широкие масштабы и затрагивает как вопрос о преимуществах новой литературы над старой, так и вопрос о преимуществах французского языка над латинским. И здесь позиция критиков античности оказывается более сильной. Целью французской академии было создание литературной нормы французского языка, чтобы сделать его не только элегантным, но и способным трактовать все искусства и науки. И ко второй половине века цель эта была достигнута. Творчество многочисленных поэтов и писателей закрепило общенациональную норму, а в учебных заведениях стали преподавать и изучать французский язык, в связи с чем в 1660 году янсенистами была составлена грамматика Пор-Рояля. Утверждение безусловного преимущества французского языка и расширение сферы его применения связаны и с учреждением в 1663 году Академии надписей, изначальной задачей которой было составление латинских надписей и девизов для памятников и медалей в честь короля Людовика XIV. В 1677 году Академия приняла решение гравировать надписи не на латыни, как это было ранее, а на французском языке, чтобы популяризовать личность короля и его деяния в широких кругах, что требовало обращения к общедоступному национальному языку. Эту точку зрения поддерживал министр финансов Николя Кольбер, возглавивший культурную политику двора. Аналогичные взгляды были высказаны и на страницах трактатов, содержащих критику древней поэзии. Распространение рационалистической философии, а также развитие естественных и точных наук продемонстрировали прогресс новой мысли в новое время и подорвали непререкаемый авторитет античности. Уже в середине века авторитет древних был впервые поставлен под сомнение Декартом, который выступил против догматического истолкования схоластами Сорбонны учения Аристотеля. Одновременно идет наступление на античное наследие в области литературы, которое развивалось под знаком преклонения перед античностью, считавшейся высшим воплощением идеала прекрасного, основанного на законах разума. Творением древних начинают противопоставлять произведения нового времени, но в этом плане столкновение разных точек зрения оказалось значительно более сложным, полемика по литературным вопросам не поддавалась однозначной оценке. В начале 1670-х годов начинается увлечение оперой, которое грозило вытеснить высокую трагедию с театральных подмостков, и критику которой начинают Расин и Буало, обвиняя оперу в поверхностности и развлекательности, идущем в ущерб идейно-нравственному воздействию, которое несла высокая трагедия классицизма. У оперы нашлись защитники, как, например, Шарль Перро, который позднее станет главным инициатором спора древних и новых. Сопоставляя трагедию Еврипида Алкеста с оперой композитора Люли на тот же сюжет по либретти Филиппа Кино, он отдает предпочтение своим современникам, оправдывая автора либретто, изменившего трактовку главных персонажей в соответствии с моральными нормами своего времени. На эту критику Расин ответил в предисловии к своей «Ифигении» 1675 года, где недвусмысленно дал понять, что критика Еврипида у Перо объясняется незнанием греческого языка. В дальнейшем упрек в некомпетентности станет излюбленным аргументом древних, которых новые будут критиковать за излишний педантизм и ученое высокомерие. Еще одним поводом для столкновения стал бурлеск, сурово осужденный Буало в поэтическом искусстве, но в котором новые, в частности Перо, высоко оценивший перелицованного Вергилия Скарона, видели действенное средство борьбы с навязанным авторитетом античных поэтов. К середине 1670-х годов определились главные участники полемики. Защитниками новой культуры выступил Шарль Перро и два его брата, а также моралист, критик Либертен Сент-Эвремон и Фонтенель, известный популяризатор естественно-научных теорий, автор сатирических «Диалогов мертвых» в манере Лукиана. Сторонниками древних были Буало, Расин, Лабрюйер и Ла Фонтен, в то время как Фенелон занял промежуточную позицию. Основные характеристики позиции новых были сформулированы Шарлем Перро в поэме «Век Людовика Великого», прочитанной на заседании Французской академии в январе 1687 года в ознаменование выздоровления монарха после серьезной болезни. Именно это событие послужило отправной точкой для первого этапа многолетнего спора. Перо сравнивает золотой век римского императора Августа с веком Людовика XIV и отдает безусловное предпочтение последнему. Французы не только ни в чем не уступают грекам и римлянам, делает вывод автор, но и превосходят их во всех областях науки и искусства. Нет, лучше древних мы познали, без сомнения, вместилище чудес, Всевышнего творения. И разум собственный открыли пред сомнением, устав рукоплескать грубейшим заблуждением. Свой тезис Шарль Перро мотивировал современным прогрессом наук и ремесел, в котором он видел явное превосходство нового времени над древностью. Так, изобретение телескопа открыло взору человека звездные миры, недоступные древним, а микроскоп позволил заглянуть в тайны живого мира, незримого простому человеческому глазу. Знания древних о мире – были несравненно более скудными, а порой и ложными. Отсюда Перро делает прямой вывод относительно превосходства нового времени над древностью и в области поэзии, в особенности же относительно преимуществ поэзии французской над греческой и римской. Это утверждение Перо сопровождает прославлением просвещенного и мудрого правления Людовика XIV, способствующего расцвету наук и искусств еще в большей степени, чем правление Августа способствовало расцвету поэзии римской. При всей традиционности этого панегирика позиция Перо имела и объективно-историческую основу. Она отражала рост национального самосознания, который опирался с одной стороны на достижения французской культуры, а с другой на укрепление международного, политического и военного престижа Франции. Строительство дворца и парка в Версале, учреждение нескольких академий, живописи, музыки, надписей, деятельность многих выдающихся поэтов, живописцев, зодчих, музыкантов утверждали право Франции на роль высшего арбитра и эталона в области художественной литературы. Выступление Перо было поддержано большей частью членов Академии, однако вызвало крайне резкую реакцию со стороны Буало, в гневе назвавшего все происходящее позором. Он не мог принять ни основного тезиса Перо, оскорбительного для поклонника античных поэтов, ни той неумеренно льстивой формы, в которую этот тезис был облечен. Безоговорочное восхваление современности как вершины мирового исторического развития, ее откровенная идеализация – вызвали негодование поэта-сатирика, вот уже четверть века открыто бичевавшего пороки современного общества, в том числе и нравы двора. Столкновение литературных взглядов осложнилось несовместимостью морально-общественных позиций обоих противников. Выступление Буало поддержал Расин, назвавший работу Перо остроумной шуткой, которую нельзя принимать всерьез. Вскоре о поэме отозвался и Ла Фонтен, слова которого в известном смысле становятся эпиграфом к эстетической программе древних. Красивые слова, но лишь слова. Поныне им отвечающих творений нет в помине, и те, кто к древним взор не хочет вознести, ища других путей, сбивается с пути. Однако Перо не сдался и развивал свою мысль в четырех диалогах, объединенных под названием «Параллели между древними и новыми авторами» 1688-1697 годы. Два участника диалогов, Аббат и Шевалье, выражают с некоторыми вариациями точку зрения автора. Третий – президент – противоположную позицию. Приданные президенту черты педантического догматизма и упрямого консерватизма были явно рассчитаны на то, чтобы читатель узнал в нем Никола Буало. Свободная форма диалога, впоследствии широко использованной в эпоху Просвещения, позволило Перо расширить круг затронутых вопросов по сравнению с его поэмой и развернуть подробную аргументацию своего тезиса. Главная идея – целостное толкование прогресса цивилизации и человеческого разума, а потому он не делает различия между научными открытиями, техническими изобретениями, усовершенствованиями в области ремесел с одной стороны и художественным творчеством с другой. Похвальная свобода, с которой ныне рассуждают обо всем, что является порождением разума, это одна из вещей, которыми более всего может гордиться наш век, пишет он и посвящает целый абзац описанию преимуществ современных ткацких станков. Для Буало же область искусства была строго отграничена от области прикладных знаний, стояла выше их в иерархии духовных ценностей, имела свои законы и правила, по которым о ней следовало судить. Для Перо же искусство лишь одна из многих равноправных сфер духовной деятельности человека, подчиняющаяся всеобщим законам разума. Отсюда и существенно различная оценка роли поэтического вдохновения. Именно особые законы искусства требуют, согласно теории Буало, гениальной одаренности и вдохновения. Перо эти понятия фактически не принимает во внимание. Совокупность знаний, полученных человечеством в ходе мирового прогресса, служит достаточным залогом того, что новое время способно создать и создает более совершенные поэтические творения, чем древность. Индивидуальной одаренности он не придает большого значения. И, конечно, не случайно в полемике с Буало он нередко обосновывает свою позицию ссылкой на слабые, порой и вовсе незначительные произведения современных поэтов. Когда Перо, сравнивая Амфитриона Плафта с одноименной комедией Мольера, отдает предпочтение последнему, когда он ставит Корнеля выше Софокла и Еврипида, а Ля Брюера выше Феофраста, он надеется выбить оружие из рук своих противников, ведь и Буало высоко оценивал творчество Корнеля и Мольера, а другой сторонник древних, Ля Брюер, должен был почувствовать себя польщенным столь высокой похвалой. Но когда Перо превозносит прециозные романы Ля Кальпренеда и Мадлены де Скюдери в противовес поэмам Гомера и Вергилия, это вызывает лишь насмешки со стороны сторонников древних. Между тем, в этом последнем случае несоответствие масштабов сравниваемых авторов и произведений объяснялось не просто полемическим азартом. Перо сознательно встал на защиту романа, литературного жанра, отвергнутого классицистической поэтикой. Полемика вокруг романа, как и многие другие частные вопросы спора, назревала уже давно и была отчасти подготовлена дискуссиями прошедших десятилетий. Для Перо и его единомышленников галантно-психологический роман, процветавший в прециозных салонах, был воплощением светской культуры, свободной от ученого педантизма, которая связывалась с современной просвещенностью и умением свободно и непринужденно судить о самых разных предметах. Эта салонная культура, в которой немалую роль играли женщины, оттачивалась и совершенствовалась на протяжении нескольких десятилетий. Она определяла возросший средний уровень читающей публики, в меру образованной, но не всегда умевшей отличить подлинно талантливые произведения от изящных дилетантских безделушек. Буало относился к этой культуре резко отрицательно. Он заклеймил литературные вкусы прециозных салонов в поэтическом искусстве и в своем пародийном диалоге героев романов. Уже в 1692 году, как косвенный отголосок спора, он выпустил свою десятую сатиру, целиком направленную против женщин. Кроме психологических и бытовых черточек, имевших устойчивую традицию в сатирической трактовке женской темы, он особенно много места уделил салонной псевдокультуре, поверхностной и вычурной. Перо не без основания отнес этот выпад на свой счет и ответил на него стихотворной «Апологией женщин» 1694 года, в которой отстаивал свое высокое мнение и о прециозных романах, и о всей породившей их атмосфере литературных салонов. В параллелях Перо вопрос о романе отнюдь не сводился к защите галантных романов. Перо рассматривает его в связи с анализом классических поэм Гомера, которые он подвергает придирчивой критике за непристойные описания ран героев, за неуместные ситуации, противоречащие социальному этикету нового времени, Например, царевна Навсикая сама полощет белье. Наивная патриархальность нравов гомеровского мира не вызывает у него восхищения, а, напротив, служит подтверждением его тезиса о примитивности и неразвитости, характерной для древних времен. Перо критикует традиционные стилистические приемы гомеровского эпоса, композицию, построение характеров и приходит к отрицанию жанра эпопеи как устаревшего. Преемником же классического эпоса в новое время он считает не христианскую эпопею, а роман. Современная жизнь с ее более обширным и разнообразным содержанием требует новой, более емкой формы. Ее представляют такие романы, как «Дон Кихот» Сервантеса и комический роман «Скарона», о которых Перо отзывается с большой похвалой. К ним он присоединяет и новеллы обоих авторов. В этих произведениях, пишет он, имеется превосходное отражение нравов и некий искусный комизм, которого всего труднее бывает достигнуть. Здесь находишь наивное изображение обычной жизни большинства людей. Тем самым классицистическому принципу абстрагированного обобщения, изображение вечного, общечеловеческого – Перо противопоставляет эмпирическое воссоздание картины повседневной жизни. Такое требование логически вытекает из исходного тезиса Перо. Сумма конкретных знаний о мире, накопленных современной наукой, непосредственно определяет ценность литературы. С этой точки зрения благородная простота греков – не преимущество, а всего лишь следствие их ограниченных представлений о мире и человеке. Что же касается поэтической формы гомеровских поэм, то, по мнению Перо, стихи не более как украшение поэмы, очень большое, по правде сказать, но не являющееся ее сущностью. В этом предпочтении прозаического жанра, то есть романа, стихотворному, то есть поэме, и в самой трактовке стихов как простого украшения сказывается упрощенный механистический подход Перо к целостности поэтического произведения, подход, который будет отчасти воспринят у него эпохой Просвещения, явно тяготевшей к прозе. В творчестве самого Перо эта тенденция проявилась достаточно отчетливо. Его поэмы и стихотворения не блещут поэтическими достоинствами. Мировую славу ему принесли его сказки. Тезис о примитивности древних по сравнению с новыми Перо подкрепляет ссылкой на Корнеля, в трагедиях которого больше тонких и деликатных мыслей о ревности, честолюбии, мести, чем во всех книгах древности, пишет Перо. То, что из двух великих французских трагиков Перо выбирает старшего, к тому времени уже явно оттесненного на второй план, неудивительно. Расин был активным, язвительным и давним противником, тогда как близкие и родные Корнеля, его младший брат, драматург Тома Корнель, и племянник Фонтенель были союзниками Перо в споре. Впрочем, в другом случае Перо проявил полную объективность, отдав Лабрюйеру предпочтение перед Феофрастом. Не следует при этом забывать и другое. Книга Лабрюйера содержала резкое обличение современных нравов, которое явно шло вразрез с неумеренным прославлением века Людовика в поэме Перо. Такую же объективную позицию Перо занимает и в отношении писем к провинциалу Паскаля, которые он ставит выше аналогичных образцов античной публицистики Платона, Лукиана и Цицерона. Восторженная похвала произведению Паскаля прозвучала в момент, когда его единомышленники-янсенисты подвергались суровым гонениям, а иезуиты, против которых были направлены письма к провинциалу, пользовались особенно сильным влиянием. В этой высокой оценке Паскаля и вообще публицистических жанров перо опять же выступает предвестником эпохи Просвещения. Отрицание авторитета древних означает для перо принципиально новый критерий учености – тщеславное желание казаться ученым с помощью цитат уступило место мудрому желанию действительно быть ученым с помощью непосредственного изучения творений природы, то есть знанию, почерпнутому из опыта, эмпирическому. Отсюда Перо делает важный вывод. Пока учитель наставляет своего ученика, он знает больше него, но когда он достиг предела своих знаний, а ученик не только исчерпал их, но и обогатился тысячу новых знаний о том же предмете, что же тут невозможного, если он превзойдет учителя? По мысли Перо, каждое следующее поколение должно превосходить предыдущее. Древние, жившие на заре человечества, были детьми по сравнению с новыми, вобравшими в себя гигантский опыт всех промежуточных эпох. Поэтому, замечает Перо, древние-то, собственно, мы сами. Как частный вывод из этой основной мысли Перо выдвигает необязательность знания древних языков. Эрудиты-педанты, полагает Перо, ревниво охраняют свою монополию на изучение древних, так как не способны ни на что другое. Между тем, хороший перевод дает вполне достаточное знание древней литературы, иногда даже лучшее, чем подлинники. Когда перевод прозаический сделан умным человеком, я утверждаю, что мысли и чувства автора видны в нем так же хорошо, как и в его собственных словах. Знание родного языка всегда лучше, чем чужого, поэтому восприятие перевода будет, по мнению Перо, богаче и вернее. Это рассуждение проиллюстрировано на примере Илиады. Главное для Перо – возможно, более точная передача содержания, иногда с помощью дополняющих комментариев. При этом содержание мыслится им вне конкретной национальной языковой формы. Отсюда предпочтение, отдаваемое переводу перед подлинником и прозаическому переводу перед поэтическим. От этих взглядов Перо берет свое начало французская традиция переводить стихи прозой, сохранившаяся до наших дней. Значение поднятых Перо вопросов вышло далеко за рамки чисто литературной полемики и во многом определило важнейшие проблемы философии истории в эпоху Просвещения. В 1694 году произошло официальное примирение главных участников спора – Буало и Перо. Оба противника, однако, остались каждый при своем мнении. Спор был продолжен следующим поколением уже в XVIII веке и касался преимущественно отдельных частных вопросов, критики Гомера и его переводов, прозаической или стихотворной трагедии и тому подобное. Но главная идея Перо о прогрессе цивилизации и культуры утвердилась в эпоху Просвещения как основная и бесспорная. Полемика по этому вопросу возникла и в Англии после того, как в 1690 году Уильям Темпл, покровитель и друг Джонатана Свифта, опубликовал ответ Фонтенелю под названием «О древнем и современном обучении», где он употребил две метафоры, использованные впоследствии другими авторами в полемике о древнем и новом. Во-первых, он отметил, что современный человек – это карлик, который стоит на плечах гигантов. И во-вторых, что древние ученые и писатели имели четкое представление о природе, а современный человек только отражает или уточняет это представление. Эти метафоры впоследствии нашли свое отображение в произведениях Свифта, который, встав на сторону древних, обращается к спору в своих знаменитых памфлетах «Битва книг» и «Сказка бочки», изданных в 1704 году. В первом памфлете описывается сражение между книгами в Королевской библиотеке Великобритании, располагавшейся в то время в Сент-Джеймском дворце, в ходе которого сочинения и их авторы стремятся утвердить свое превосходство друг на друга. Ход повествования в памфлете прерывается аллегорической полемикой паука и пчелы, где паук, домовитый, оседлый, самостоятельно строящий свой дом, паутину, является аллегорией новых, утверждавших, что они достигают всего самостоятельно, не опираясь на авторитеты. А пчела, перелетающая с места на место и собирающая нектар, становится аллегорией древних, живя в гармонии с природой и создавая мед, ценный и необходимый всем, в отличие от паутины и яда паука. «Битва книг» в целом иллюстрирует одну из главных тем свифтовской сказки «Бочки» – безумие гордыни, уверовавшей в превосходство собственных произведений и неполноценность последующих трудов. Аналогичные взгляды Свифт высказывает и на страницах своего «Гулливера», где идеалом предстает римский сенат, а посещенная героем Академия является пародией на английское королевское научное общество. Общеевропейский спор о древних и новых занимает в истории эстетики особое место, будучи одним из главных событий духовной жизни Европы конца XVII – начала XVIII веков, он позволяет, по мнению Владимира Яковлевича Бахмутского, уловить явление, обычно ускользающее от взгляда публики, то, как формируется силовое поле новой культуры. И речь идет не только о смене классицистической парадигмы на просветительскую. В ходе спора о древних и новых вопрос диалектического соотношения традиции, мифологии и новаторства истории был впервые осознан как эстетическая проблема и подвергнут теоретической рефлексии. Данный факт позволяет рассматривать спор о древних и новых как основу множества значимых эстетико-философских феноменов XVIII, XIX и XX веков, как, например, французская полемика романтиков с классицистами в первой трети XIX века или категории аполлонического и дионисийского, описанные Ницше в «Рождении трагедии с духом музыки» в 1872 году. Маятник колебаний от мифологии к истории, являясь важнейшим фактором в развитии мировой культуры, непрерывно возобновляет спор древних и новых, наивного и сентиментального, классического и романтического, дионисийского и аполлонического, экстравертного и интровертного, непреднамеренного и преднамеренного. Сохраняющиеся в культуре художественные произведения всегда являются собою результат подлинного диалога, по словам Мартина Бубера, вышеописанных инстанций, диалога по последним вопросам, диалога драматического, но необходимого, поскольку только таким образом человеческая природа может получить свое наиболее полное выражение.